Привет! Вы слушаете гоночный подкаст BioNedge. Сегодня у нас дебаты. Мы будем обсуждать, кого бы вы думали, Себастьяна Феттеля, выпуск мечты Вадима Химика, но ему еще и оппонента нужно было найти. К счастью, он нашелся, поэтому нет больше сил держаться. Поехали! Come on! И хотя оппонентов я уже озвучил, моя сегодняшняя роль арбитра и ринг-анаунсера одновременно вынуждает меня сказать что-то вроде «в левом углу ринга» и, возможно, в красных трусах Вадим Химик.
Да, всем привет, Вадим Химик, это я.
И вызвавшийся ему оппонировать Павел в правом углу ринга, привет.
Всем подписчикам и донатерам привет, Павел, это я.
Итак, формат был у нас на стене в нашем паблике. Кто не прочел, сможет дочитать его вот прямо сейчас, поставив на паузу и перейдя по ссылке из поста с этим выпуском. Коротко я буду все равно объяснять перед каждым раундом. Первый раунд — это вступительное слово. У каждого участника по 5 минут. По жребию начинает Вадим Химик. Вадим, твое время 5 минут. Пошло.
Ну, я думаю, что на самом деле я займу меньше, чем 5 минут. На 5 минут у меня не получилось написать вступительного слова. Но я сразу сходу сформулирую все свои главные мысли и претензии к Феттелю, чтобы долго не раскачиваться. Так вот, первое и самое главное, что меня напрягает. Напарники и конкуренция. У Феттеля на заре карьеры никогда не было сильных напарников. Ну, все помнят, когда он уже пришел в Формулу-1, это Бурде, потом Вебер. И, на мой вкус, это, ну, так себе сильные напарники. Если бы он, например, сражался бы с каким-то DC, то были бы у него гораздо большие проблемы. И из-за того, что у него не было этой конкурентной среды, он, в общем-то, на мой взгляд, воспитался очень слабым, мягким и бесхарактерным. Конечно, если его истерики и нытье не считать как чертой характера. И при первой неудаче из-за того, что вот не было этой конкуренции, из-за того, что он слабый, он при каждой первой неудаче очень быстро ломается и сгибается. Я не буду сейчас долго развивать эту мысль, мы о ней можем поговорить в вопросах. У меня есть потому что и второй, и третий пункт. И второй пункт — это Феттель, на мой взгляд, самый консервативный и как будто заранее старый человек. Я не буду его шеймить за возраст и внешность, ну, вернее, за внешность. Он на 4 года старше Искрыча, а выглядит так, как будто он его отец и ведет себя, в общем-то, примерно так же. Он не умеет адаптироваться вообще ни к чему новому, как к машинам, так и к современным телефонам или соцсетям. И на самом деле, мне кажется, что для того, чтобы адаптироваться, надо быть очень открытым человеком, открытым всему миру. А Себастьян Феттель — это, по-моему, самый закрытый. Если все думают, что Кими закрытый человек, то вот у Себастьяна нет соцсетей, у него как будто нет друзей, о которых мы знаем, или приятелей. У него есть семья, вся его жизнь за пределами гонки посвящена проведению времени с семьей, и все. Третий пункт, моя претензия к нему, назовем так, это то, что он на самом деле не является личностью, он по сути является продуктом адской системы Red Bull'а и просто удавшийся эксперимент доктора Марка и удачно работающий механизм для инженерного гения Эдриана Ньюи. И больше в нем положительного нет ничего. Это вот три мои главные претензии, которые я сходу озвучил, и я точно уложился в 5 минут.
Да, определенно, ты уложился в 5 минут, у тебя остался запас, но, собственно, регламент, он для того, чтобы максимум времени показывать, а не для того, чтобы обязательно его соблюдать. Краткость, она штука неплохая. Ответное вступительное слово от Павла. На всякий случай уточню, что все-таки вступительное слово — это не ответы на вопросы, на это будет время и на вопросы, и на ответы. А пока просто 5 минут твои. Вперед.
Начать надо с констатации факта, который, собственно, можно прочитать в любом издании, посвященном Формуле 1, что мы говорим о человеке, который по-прежнему удерживает многие рекорды, и некоторые даже вообще непонятно, когда они будут побиты и будут ли они побиты. Элементарный пример – это самый молодой 4-кратный чемпион мира до сих пор. И, видимо, он навсегда им таким останется. Ну, еще целый ворох рекордов. Самый молодой обладатель полпозиции, самый молодой победитель на тот момент. Превзошел только Макс Ферстаппен в 2016 году. С одной стороны, ну, как сказал уважаемый ведущий, у нас дебаты вступительное слово, это не ответы на вопросы. Могу сказать, что, услышав своего оппонента, я, в общем, услышал вполне ожидаемые вещи. Вроде бы все эти претензии, они типовые к Феттелю, последние годы предъявляются. Вроде бы они формально все правильные. Я предвидел, что будут такие именно вопросы к нему. Если во все эти претензии копнуть глубоко, то они либо просто рассеиваются, либо, ну, становятся не совсем однозначно, если на них так внимательно посмотреть с фактами. Но я думаю, что это будет как раз в той части, где будут вопросы. в связи с чем у меня есть к ведущему предложение такое небольшое. Поскольку на самом деле мне с моей стороны именно вопросы к оппонентам Феттеля очень трудно сформулировать. Я, в принципе, догадываюсь. Ну, у меня есть такое предложение довольно смелое. Отдать больше вопросов Вадиму. То есть видно, что там у него большой список, и у всех тех, кто не очень любит Себастьяна, у них длинный список претензий, поэтому, ну, я просто предлагаю это так разобрать немножко, более детально в это углубиться. Ну, как бы все, надо переходить к содержательной части, на мой взгляд.
Окей, я услышал. Если вы заканчиваете заранее, важно услышать что-то типа слова «стоп». Я не влезаю до той поры, пока вы что-то похожее не скажете.
Дим, ну пока мы не перешли дальше, нам надо было заранее придумать стоп-слово.
Я думаю, что мы и так неплохо на самом деле справляемся. Ну и в конце концов, если бы долго была тишина, я все равно бы влез в аудиодорожку. Что по поводу формата? Все-таки его придумывали для того, чтобы он был более-менее равным. И он таким и будет. Идея в том, что вопросы нужно задавать, исходя из того, как поддеть не обязательно позицию оппонента. Можно даже его самого, по большому счету. Это ведь тоже не возбраняется. Это такое столкновение, в котором мне хотелось бы, чтобы мы были ближе к почившим уже, в общем, рэп-баттлам, чем к дебатам на первой и второй кнопке российского телевидения. Но, кстати, поскольку регламент я сдвигать не собираюсь, первый вопрос все-таки у Павла, по причине того, что он начинал вторым. И на всякий случай есть регламент про то, что таймер вопроса минута, но я не думаю, что кто-нибудь его преодолеет. Тем не менее, все-таки с вопроса придется начать.
Ну, хорошо, первый вопрос тогда. Он мне просто упростит понимание некоторых вещей. К Вадиму вопрос. Вадим, а ты за Феттеля когда-нибудь болел? То есть, когда он, например, был в Редбуле или потом, когда он в Феррари перешел? Был ли такой период?
Болеть именно как боление за Феттеля, конечно, я никогда не болел. Долгое время я достаточно лояльно к нему относился и, скорее, больше симпатизировал, чем были какие-то отрицательные эмоции. После какого-то момента во мне все сломалось, как и в Феттеле, и про это мы, возможно, еще поговорим, но чтобы далеко не уходить, я скажу так, что примерно года, наверное, до 16-го я к нему относился сначала более-менее положительно, а потом, в общем-то, лояльно. Но потом, когда сломался Феттель, сломался и я по отношению к нему, переоценил все его прошлые достижения, и теперь я его, видимо, один из главных публичных хейтеров, во всяком случае, в нашем сегменте ВК.
Да, сразу второй вопрос. Вадим, а я же так правильно догадываюсь, что раз ты в 15-16 году к Феттелю лояльно относился, то, в принципе, я так понимаю, ты за Феррари болеешь?
Нет, я никогда не был болельщиком Феррари, я всегда был болельщиком исключительно, ну, из ныне действующих команд и гонщиков, только Кими Райконен. Это единственное, за кого я болел.
А, понятно.
За команду, ну, я об этом неоднократно публично рассказывал, могу и здесь еще раз повторить. Единственная команда, ну, я ее не застал, как настоящую команду, но я там, изучая историю и застав ее реинкарнацию, единственный лейбл в Формуле 1, который я люблю по-настоящему, это когда на машине написано «Лотус».
Хороший вкус.
Теперь два вопроса твоих, Вадим, и у тебя суммарно минуты ровно так же. Если у тебя будут уточнения, и они в твою минуту будут укладываться, без проблем это считается частью одного вопроса. Потом будет еще второй. Вперед!
Ну, у меня на самом деле один единственный вопрос. Ну как, нет, у меня есть еще другие вопросы, но один для меня самый главный. Все, кто защищает Феттеля, у всех на самом деле всегда весь диалог начинается с одного единственного аргумента. У тебя это началось как самый молодой обладатель пола и самый молодой победитель гонки в своем время, кто-то просто вспоминает, что ну вот, это не самого Скотта Буэна, ведь за Торо Россо он тогда выиграл. Я хотел бы, чтобы ты мне рассказал, что ты вообще помнишь об этой гонке и какой ты ее себе сейчас представляешь спустя столько времени. Вот первая победа Феттеля и pole position. Если я правильно помню, это Италия 2008. Вот как ты помнишь эту гонку?
Если оценивать объективно, то это гонка в стиле прошлогодней Италии. То есть это то, чего не должно было быть. Но было. Понятно, что в нормальных условиях там, наверное, ну, даже безотносительно дождя. Там ни Феттель не должен был побеждать в 2008 году, ни Гасли в прошлом году не должен был побеждать. Но они победили, и тот, и другой. И это никто отменить не может. Победили именно один.
Какой-то у тебя достаточно быстрый ответ, да, получился.
это, конечно, не очень хороший метод, там, в данном случае, сравнивать с другим гонщиком, особенно, наверное, на которого там половина болельщиков молятся. Если посмотреть англоязычные там какие-то ресурсы, там, группы в Фейсбуке специальные, даже сами англичане сейчас очень скептически, особенно после последнего года, как ни странно, очень скептически отзываются о Хэмилтоне. Но при этом, если почитать, почему они отзываются скептически, это все становится понятно, что это относится исключительно к его поведению и личным качествам, а водительские достижения вообще не ставятся под вопрос. Также, на мой взгляд, надо какой-то единый подход все-таки иметь в этом вопросе. Ну, также я считаю с Феттелем. То есть, ну, никто не может этот факт отменить. Он выиграл ту гонку. Как гонка протекала там, должен он был выиграть. Он выиграл. Факт, что это сделал он, а не Коваленин, который стоял, я помню, на подиуме с таким лицом, то есть это была единственная гонка, где Хэмилтон ему не мог помешать уже ничем, но выиграл не он. И как бы итог карьеры обоих мы тоже знаем.
Ну, Вадим, я заранее воздержу тебя от уточнений, потому что у тебя у самого осталось 12 секунд, а у твоего оппонента меньше минуты. Поэтому второй вопрос.
Ну, тогда я сейчас сделаю такое, некую свою мысль и заодно переход к следующей.
Конечно, конечно. Он обнуляется.
С Хэмилтоном все очень просто. Хэмилтона можно не любить за его человеческие качества, но при этом нельзя оспаривать его гоночные, потому что Хэмилтон на многих машинах доказывал свое величие в плане пилота. Вот Себастьян Феттель, по сути, все свои победы, ну, по сути, весь свой класс и весь свой уровень, показал в течение 4 лет, 5 лет, получается, на машине, которая, ну, до какой-то степени практически была одна и та же, потому что Торо Россо от того Red Bull отличалась технологически не очень сильно. Поэтому вопрос как раз следующий. Все постоянно говорят про какой-то... Ну, я постоянно слышу это в СМИ, в том числе и от защитников Феттеля. Все говорят про стиль Себастьяна Феттеля, который ему мешает адаптироваться к современным машинам. Мне очень интересно, что это за стиль такой, что он, кроме того, Red Bull'а ни на чем ездить не может.
Да, Вадим ровно выбрал минутный таймер на вопрос, поэтому у тебя теперь 3.
Да, тут было много интересной фактологии накидано. Скажем так, на одну часть этого вопроса для того, чтобы ответить, это, наверное, надо проводить передачу с привлечением там экспертов, и займет она минут 30, поэтому я начну с более простого вопроса. Феттель, значит, победил на машине, которая была одна и та же. Ну, Торо Россо 2008 года, она действительно там в значительной мере была копией Red Bull'а того года. Там я не берусь сейчас судить, насколько это был Aston Martin прошлого года. Но от машин, на которых Феттель штамповал титулы, она довольно существенно отличалась, потому что у нее не было, например, выдувного диффузора сзади. Поэтому, ну, говорить о том, что он все там 5 или 6 лет штамповал победы на одинаковых машинах, дальше надо вспомнить, что, как вообще правила развивались и там, что было в эпоху выдувных диффузоров. Когда их запрещали там в 2011 году, в 2012, там из-за этого полсезона переделывали Red Bull, потом, когда они смогли к прежнему уровню приблизиться, там, Феттель почти 50 очков отыграл во второй половине сезона у Фернандо Алонсо. Это на тему, что он не держит то, что говорил ты в вступительном слове, что там Феттель не выдерживает давления, что он любит истерить. Ну, вот в 2012 году он проигрывал там примерно столько же Алонсо во второй половине сезона, в начале второй половины сезона. Ну, сколько он, например, в 2018 проигрывал Хэмилтону, примерно летом. Но почему-то в Red Bull он это смог отыграть, а в Феррари не смог. То есть и там смогли решить все проблемы с машиной, а в Феррари, например, в том же 18-м, как мы помним, было наоборот. Последний пакет обновлений, который там где-то после Италии, кажется, появился, он не сработал тогда у Феррари. И начались очень интересные явления. Ну, не только с техникой связанные, на мой взгляд. Ну, там, опять же, насчет мастерства Себастьяна Феттеля, я специально, когда готовился к передаче, да, я заметил очень интересную вещь, что у Хэмилтона, например, побед примерно в 2 раза больше сейчас, чем у Себастьяна Феттеля. Но если посмотреть, сравнить их победы на городских трассах, которые, ну, как бы так, среди таких фанатов Формулы-1 считаются показателями, у Хэмилтона всего на 1 победу больше, чем у Феттеля на городских трассах. Это на тему нервов, мастерства там. И еще был вопрос затронут, что за такой особенный...
Тайм. время. Так что на самом деле, поскольку сейчас очередь твоих вопросов, Павел, задавать встречные вопросы тоже не возбраняется. И можно продолжать ту же тему, только переложив ее на плечи Вадима, например. Но это как бы не я занимаю какую-то позицию, это просто совет с учетом того, что ты говорил по поводу отсутствия дополнительных вопросов. Я думаю, что в рамках дискуссии, которая уже запустилась, есть что спросить, и твои два подряд, пожалуйста. Ну, либо больше, если успеется, в таймере минутное. Вперед.
Собственно, вопрос такой к Вадиму, такой глобальный. Считает ли он, что вот все то, что мы у Феттеля наблюдали в Феррари, начиная, ну, по большому счету, с 17-го года, является ли это исключительно следствием, там, психики, ошибок и особенностей самого Себастьяна Феттеля, или все-таки он видит какие-то еще причины таких замечательных выступлений, в кавычках?
Во-первых, я вижу... Ну, мне кажется, что причин гораздо больше, а не только вот этот абсолютно мне непонятный, ноющий и слабый характер Феттеля. Но это является main причиной, но об этом я еще скажу на самом деле в закрывающем слове. Одной из причин может быть, я как раз так до сих пор и не понял, что это такое, и не хватило тебе времени ответить на этот вопрос, это как раз про неповторимый стиль Себастьяна Феттеля. Мне кажется, что одна из причин заключается в том, что на самом деле, да, ты меня... в своем ответе поправил, что на самом деле та Торо Росса от того Red Bull, на котором он брал чемпионский титул, отличалась, но я на самом деле имел в виду некое такое общее понятие и аэродинамически, за счет чего эти Red Bull выигрывали, они, в общем-то, продолжалось как раз на протяжении всех его титулов в первую очередь. Феттель абсолютно не умеет управлять какой-либо другой гоночной машиной, кроме той, которой он научился управлять. В Торо Росса хорошо, случайная победа, когда пришел в Red Bull. Вот он пришел молодым в Red Bull из младших серий, где, кстати, никогда не блистал, в отличие от многих других чемпионов. Так вот, он пришел, его научили гонять на этой машине, а научиться гонять на какой-то хоть чуть-чуть по-другому едущий он просто не может. Это еще одна причина, а не только его не самый устойчивый морально и психологический характер.
У тебя, да, еще полминуты от первого вопроса.
Понятно. Ну, то есть, Вадим, ты считаешь, что, значит, команда, которая хочет на таком уровне бороться за чемпионский титул, она строит как бы машину, исходя из своего представления прекрасного, и она вообще не учитывает, как на ней первый пилот будет ездить? То есть ты считаешь, что это такой нормальный подход для борьбы за чемпионство на уровне Формулы-1? Ну, со стороны команды я имею в виду.
Нет, я так не считаю. Мне кажется, что Феррари не сразу поняла, что на самом деле он не умеет и не может выполнять и выдавать такой же результат на их машине, потому что никто до этого не знал, может ли Феттель, кроме Red Bull. На самом деле что-то у него на Феррари получалось, но далеко не всегда. Дело не в том, что Феррари типа не подготовили машину для первого пилота. Нет, первый пилот не смог адаптироваться. В итоге он имел все шансы стать номинально вторым.
Да, это было продолжение первого вопроса, поэтому можешь начинать спокойно второй.
Ну хорошо, тогда второй вопрос. Он на самом деле достаточно несерьезный, и в общем можно сказать, что это такой риторический прием, и вопрос не по сути, но тем не менее я его задам.
Я же снять любой вопрос могу, поэтому продолжай.
Вадим, а как ты считаешь, вот для того, чтобы первый пилот в команде доказал там всем болельщикам и паддоку, что он может адаптироваться там к любым условиям, почему не сделать ему машину не на круглых, а на квадратных колесах? Ну он же топ, он же должен адаптироваться. Ну или на овальных, в простом варианте.
Ну ты знаешь, Дима, я тебе не позволю в любом случае снять этот вопрос. Я тебе могу на него очень легко ответить. Это классный способ передергивания темы, потому что я говорю, что Себастьян не может адаптироваться, ты меня спрашиваешь в ответ, типа, а что бы не сделать тогда ему вообще, не знаю, танк гусеничный, почему? Ведь чемпион должен на нем адаптироваться. Нет, я всего лишь говорю о том, что я на самом деле не пытался никогда в своей риторике по поводу Феттеля заявить, что он прям ужасный гонщик. Он, возможно, даже не середняк, да? Возможно, он в топ-классе, в чем я сомневаюсь. Или он там самый верх середняка, в моем понимании. Но мне кажется, что гонщики такого уровня должны уметь адаптироваться к меняющимся условиям. Иначе они станут заложниками вот тех условий, которых у них были. И тогда они не смогут развиваться и не смогут... Ну, мне кажется, что спортсмен должен стремиться всегда вверх. Не застревать от того, что не смог адаптироваться. Если тебе говорят, что сегодня ваша штанга должна быть не с круглыми этими блинами, а с квадратными, значит, ты должен адаптироваться, если хочешь быть великим чемпионом и носить звание великого чемпиона, к блинам квадратного обреза, среза. Не знаю, как тут правильно сказать, но главное, что я думаю, сечение, да. Я думаю, что меня все поняли.
Дим, я на уточнение имею право, у меня есть как бы время и возможность.
У себя 30 секунд, у Вадима 1.5 минуты, все в порядке, вы оба успеваете спросить.
Ну, Вадим, я просто замечу, что тут есть одна проблема. Ты, безусловно, прав, но проблема в том, что есть соперники. И когда, грубо говоря, один едет на овальных колесах, или он так это ощущает, а другой на круглых, и ему, даже когда инженеры с микрометром измерили, что они круглые, но он говорит, что они не круглые, и сделайте мне немедленно круглые, они заставляют инженеров еще извиняться за то, что колеса недостаточно круглые. Мы, я думаю, сейчас понимаем, о чем я говорю.
Я тебе хочу ответить. Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, но это не особо интересно. Мы с Себастьяном Феттеля обсуждаем. Я хочу сказать о том, что если эту историю попробовать применить к нему, да, то, что, типа, он не может, колеса круглые, а ему все равно кажутся овальными и так далее, ведь он тоже говорил там что-то про избыточную поворачиваемость, недостаточно поворачиваемость, это сейчас не особо важно. Про этот его суперстиль, о котором говорят многие журналисты, который не подходит современным машинам. Тебя отличает от середняка, великого чемпиона многократного, отличает от середняка именно умение быть лучшим во всем. И да, я сейчас очень утрированно скажу эту фразу, но условно на любой машине быть лучшим. Себастьян Феттель мало того, что на Феррари не то чтобы блистал, он на нем начал совершать еще более абсолютно идиотских ошибок. А проблема в том, что я боюсь, что Себастьян Феттель совершенно не умеет давать обратную связь инженерам, как мне это кажется. Потому что, когда у него все идет не по плану, он настолько уходит в себя, самокопание, обвиняет всех вокруг, занимается всем чем угодно. Ну, то есть, на самом деле он копает сам себя, а на публике обвиняет всех вокруг. Что у него просто все разваливается сразу. По мне, так это качество абсолютно недостойная великого чемпиона.
Ты практически идеально уложился в таймер, у тебя осталось 6 секунд, и я не знаю, на что еще ты мог бы их использовать.
Слава Феттелю. Поехали дальше.
Вадим, твой последний вопрос, ну, точнее, у нас так получилось, что блочные вопросы, есть минутный таймер на вопрос и уточнение к нему. Вперед, это последний.
На самом деле вопрос очень простой, он не имеет, наверное, какого-то очень четкого ответа, мне просто хотелось бы немножечко порассуждать о нем. Как так получилось, что буквально за очень короткий период времени, я когда готовился к этому выпуску, я открыл всякие статьи, там, естественно, были фотки побед Феттеля и так далее, как жизнерадостный, счастливейший, с офигенной шевелюрой мальчишка превратился в абсолютно постоянно угрюмого, унылого, лысеющего деда. Буквально за кратчайший период времени. Как это произошло с ним?
Это очень простой вопрос. В этом смысле он, наверное, был бы сложный, если бы я не имел того опыта работы, который я имею, но я очень могу просто на этот вопрос ответить. Я абсолютно уверен, я не знаю там лично там ни Хэмилтона, ни Сенну, но я много людей видел с крепкими характерами в жизни. Я тебе могу сказать, что я такого результата с любым могу добиться за 3 месяца, как руководитель, если мне это будет надо. Ну, в Феррари это заняло дольше времени, потому что они не ставили такую цель целенаправленно, но механизм был абсолютно тот же.
20 секунд, Вадим, если что.
Ну, то есть, виновато в этом управление, которое не давало, не знаю, психологической поддержки или помощи Феттелю, а не сама слабость и непонимание окружающего мира Феттелем.
Успел.
Опять же, я отвечу, и ответ будет содержать, там у тебя была тема во вступлении, там отчасти она будет содержать ответ на ту претензию. Вот, на мой взгляд, я смотрел последние годы много там интервью с Себастьяном, как он как бы там ведет себя. На мой взгляд, он уже не в том там подростковом возрасте, как он был в Red Bull. То есть он уже все-таки там в силу возраста многие вещи лучше понял. Уже его там за ручку до туалета, грубо говоря, не надо доводить в психологическом смысле. Проблема в том, что понял-то ты понял, а это для того, чтобы повернуть в свою пользу там ситуацию в Феррари последних 2-3 лет, для этого надо иметь характер Михаэля Шумахера. Да, у Феттеля не такой характер, это правда, и это видно. Но это его никак не делает хуже не только как человека, на мой взгляд, но как бы и как спортсмен. Спортсмены как личности могут быть абсолютно разные. Это только создает дополнительный интерес. Когда там на трассе противостоят друг другу там одинаково быстрые, одинаково там умелые гонщики, которые по характеру абсолютно разные. По своим жизненным предпочтениям, как Феттель с Хэмилтоном. В ситуации Феррари последних там 2-3 лет это не под характер Хэмилтона была задача. Но на это можно сказать, что только двум людям в такой ситуации удалось Феррари развернуть. Это Лауда и Шумахер. Поэтому, ну, тут можно, конечно, Себастьяна упрекать там в чем-то там за его характер, ну, тогда надо там еще за это же там какого-нибудь Алонса пинать, Ализи. И, кстати, Алена Прост. Мне то, что произошло с Феттелем в Феррари, очень все напоминает историю с Аленом Простом. И более того, появление молодого, гениального и перспективного Леклера, это вот прям как Ализи в 91-м году пришел Просту. И поэтому моя надежда сейчас одна, что там не закопается карьера еще одного таланта в этой команде.
Тайм, раунд вопросный у нас завершается. Сейчас короткая, как всегда, тут на Бионедж бывает пауза, и мы вернемся для финального раунда. Итак, финальный раунд, и это финальная, простите мне, тавтологию слова каждого из оппонентов, начинает здесь Павел. Снова 5 минут, но поскольку формат спича абсолютно свободный, можно отвечать на неотвеченные блоки вопросов, можно можно делать вообще что угодно, просто 5 минут по теме, и мне кажется, что здесь каждый их выберет полностью, да еще и от микрофона оттаскивать придется. Павел, время пошло.
Понятно, что последние 5 минут — это как бы некоторое итоговое слово, в котором надо сказать самое главное, свою мысль как бы четко донести, поэтому я сфокусирую, как бы сгущу краски, что называется. Значит, к чему весь разговор был и к чему, как бы, каким размышлениям я пытался Вадима подвинуть. Значит, на мой взгляд, вся вот эта история с Феттелем и Феррари, действительно, Вадим, что называется, он правильно диагноз назвал, то есть он в направлении характера Феттеля начал копать, но он проблемы абсолютно не там увидел. Значит, на мой взгляд, вот эти как бы все проблемы, которые Феттелю приписывают последние 3-4 года, они существуют в мозгу британских и итальянских журналистов. Это отдельная очень интересная причина, почему они там существуют. И она явно не для 5-минутного формата. Об этом можно еще какие-нибудь дебаты там запилить. Особенности там прессы в разных странах. Не будем в это углубляться. Я тоже на эту тему имею мнение определенное, но это не сейчас. Смысл моей позиции в том, что в значительной мере вот эта вся история, которую мы видели с Феттелем, как у него то, что по-английски называется slippery slope, там этот скользкий склон, этот скат, который начался с Германии 2018 и, на мой взгляд, закончился в Канаде 2019, то есть уложился в один год, в значительной мере, гораздо больше 50%, это он произошел по вине Феррари. То есть люди просто получили в свою команду актив 4-кратного чемпиона, на тот момент горячий и популярный, и они просто не смогли его использовать. В утешение там тому же Феттелю, на мой взгляд, можно сказать, что они никакой актив не смогли бы использовать с таким управлением команды и то вообще, что происходит с командой в последний год. Закругляя 5 минут, у Вадима была очень хорошая шутка во время трансляции или во время подкаста, я не помню, на тему «Феттель не сказал своего последнего слова, и он опасается, какое это будет последнее слово». Здесь я, наверное, даже соглашусь с Вадимом, но я все-таки надеюсь, что это будет громкое последнее слово и какое-то красивое в стиле там Монце 2008. Может быть, это будет одна победа. Может быть, это будет как прошлогодний подиум в Турции, когда превознесенный всеми гениальный Леклер, ну, он просто налажал на последнем круге, а место на подиуме ушло к Феттелю, который не умеет ездить, не выдерживает давления, но приехал, когда все поехали на машине без сцепления, как там Феррари ездила весь сезон, совсем без сцепления. Почему-то приехал Феттель впереди Леклер. Ну вот я надеюсь, что все-таки последнее слово, которое Феттель не сказал, оно будет в этом стиле. Ну, если не будет, то увы. То есть надо смотреть по факту. Опять же, закругляя тему, меня как бы вызвали адвокатом Феттеля, но я не такой адвокат, который черное называет белым и наоборот. То есть я просто призываю на некоторые проблемы там смотреть шире, под другим углом, там задействовать больше информации и фактов. Ну вот, кстати, очень интересная тема, которую Вадим поднял. Что же это за такой там волшебный стиль у Феттеля? И вообще там этот вопрос там напрямую завязан там на техническое развитие Феррари за все годы Феттеля, когда он там был. Это тоже эпопея, то есть это идиот-фест. Комедия про идиотов, на мой взгляд. Если вот просто вот обсудить эту тему там в формате какой-то получасовой выпуск, вот просто сразу станет понятно, что ничего и не могло получиться. В отличие, если сравнить с Мерседес, например, на мой взгляд. Затравки на будущее. Ну а сегодня я как бы, наверное, все, что хотел, как бы я все сказал в рамках отведенного формата. Дальше пусть зрители это оценивают.
Да, окей, 30 секунд как раз осталось, более-менее в таймер. Когда будет последнее слово Феттеля, мы пока не знаем, но вот когда последнее слово Вадима Химика в рамках этого подкаста, да вот прямо сейчас, 5 минут, вперед.
Мы сегодня много чего обсудили, поверхностно, к сожалению, прошлись по многим темам, и я думаю, что их придется обсуждать еще много-много раз, но мой оппонент говорил про падение Феттеля и про его ошибки в последние годы, и про Феррари, и про... проблемы у него начали появляться, когда он пришел в эту Феррари. Ну и в общем, как мне показалось, во всем винит Феррари. Но тогда у меня есть несколько, ну, таких это вопросы, которые останутся без ответа в этом подкасте. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого вопроса. А как же тогда поражение от своего напарника по команде вы еще в Редбуле, от Рика? Разве это не падение Феттеля вот в эту пучину мемов и насмешек, которая происходит с ним сейчас? Да и в принципе, если рассматривать всю его карьеру, мы можем посчитать и Японию 2007-го, по-моему, когда он выбил Уэбера под машины безопасности. На Австралию 2009-го, где за три круга до финиша он смещается в сторону Кубицы и выбивает Кубицу. Турцию 2010-го года, где заезжает в напарника Уэбера, и они лишаются победного дубля. И туда же на этот победный дубль заезжает Макларен, по-моему, если я правильно помню. Бельгия 2010-го года, где Уитмарш назвал его крэш-кидом. Малайзия 2012-го года, где он, обгоняя Нараина, непонятно зачем с ним столкнулся, а потом оскорблял Нараина и называл его дебилом, на что Нараин ответил, что нельзя называть человека идиотом только потому, что у этого человека более медленная машина. Малайзия 13-го года, где Мунти 21, который помнит все очень хорошо. Вот дальше как раз у него было 3 года какого-то безмолвия и затишья. И это как раз годы-то уже в Феррари в основном. Мне сейчас сложно посчитать, я вообще не самый лучший знаток даты всего остального. И не знаю, что там сделали, экзорцизм провели или просто наколдовали что-то положительное. Но вот потом... ломается все. Потому что Шанхай, Сочи, Монреаль, СПА, Малайзия и Остин 16-го года. И я думаю, что если кто-то не помнит эти события, то самое время их пересмотреть. И можете написать в комментариях, если я где-то ошибся или вспомните еще какие-то. А уж 2017 год, речь даже не про Баку, а про 111 очков, потерянные Феттелем из-за его ошибок на трассе. 111 очков и 25 потерянные в Германии 2017 года, где он по прямой, по-моему, улетает в стену. Я говорю вот про этот характер Себастьяна Феттеля, а еще про тот характер, что когда он начал проигрывать Рику, он очень быстро сбежал в Феррари, решив, что ему надо пройти путь другого великого немца и сделать Феррари снова великой. Непонятно, с чего он вдруг решил, что он сможет пройти этот путь. Он пришел в Феррари, он не Шумахер, он не может сделать Феррари снова великой. И не смог. И как только его начал укатывать Леклер, он начал еще больше психовать и сейчас сбежал оттуда. Я очень надеюсь, что ему не придется так убегать из Астона Мартина, иначе это будет совсем позорное окончание карьеры, и я тоже надеюсь на то, что его последнее слово будет более красивым, чем то, как это я обрисовал сейчас. У меня было еще несколько заготовок на эту финалку, но я их даже не буду использовать, потому что мне кажется, что это хорошая концовка.
Время у тебя еще было, тем не менее.
Дим, у меня просьба такая, если ты минуту мне можешь перекинуть, я просто, ну вот один из фактов упомянутых так освещу по фактам, достаточно известным, их можно там в Яндексе легко найти, там по статьям даже русскоязычным.
Поскольку ты выбрал практически свой таймер, я сделаю так.
Поскольку у меня осталась 1 минута, я ее дарю.
А, ну, пожалуйста, пожалуйста.
Ну вот, ну, Вадим, ты очень хороший очень просто момент упомянул. Ну, это просто для примера. Я, в принципе, если бы у нас было сейчас 1.5 часа, я бы вот прям построчно мог бы разобрать это все. Там понятно, что не все так просто. Ну, простой пример. Ты упомянул вот эту хорошую историю, которую все знают, с 13-м годом, с Малайзией, с Мульти 21. А ты в курсе предыстории ее, откуда это вообще все возник? Почему Себастьян приказ не выполнил остаться позади Вебера? Ну, потому что это есть, например, в интервью Хорнера и, по-моему, даже в книге Ньюи «Как построить автомобиль». Себастьян, когда была знаменитая гонка Бразилия 2012, где он провалился на старте, его там развернуло, ну, то есть, в общем, титул ушел практически на тот момент. Ну, и там это была эпичная гонка, он там ехал с прогоревшей трубой, ну, слава богу, доехал, титул выиграли. Там же была история, что Себастьян счел, что Вебер не просто ему не помог на старте в борьбе с Алонсо, а он его прижал лишний раз. И Хорнер говорил в интервью, что когда Феттель пытался после этой гонки с Вебером объясниться, что это было, он не получил удовлетворившего его ответа. Ну, вот он ему ответил в Малайзии 2013.
Я не могу не сказать, Дима, прости, но я просто не могу этого не сказать. Я не знаю, в какую пользу это аргумент, потому что мне кажется, что он как раз в пользу ненависти к Феттелю, потому что, оказывается, при всех его проблемах в характере, он еще и мстительный.
Если серьезно, регламентированная часть здесь завершается. Кто был сильнее словесно? Я еще раз хочу подчеркнуть. Кто, на ваш взгляд, лучше выглядел в этом разговоре? А не любите вы Феттеля или нет? Я прошу вас ответить в голосовании в посте, связанном с этим выпуском в ВК. Если вы на другой площадке слушаете, тоже, пожалуйста, переходите в ВК, подписывайтесь, если еще не, и голосуйте. Будет любопытно это узнать. Я благодарю обоих оппонентов. Переходим к неформатной части этого подкаста.
У нас была неформатная часть, прости, Дима, я только сейчас о ней узнал.
Я специально и сознательно сказал, здесь типа все, здесь вы голосуете. Дальше у меня есть пара вопросов к каждому из вас, и в принципе можно заканчивать. Если вы до сих пор не проголосовали в вопросе, то самое время это сделать сейчас, потому что все, что дальше, отношение к результатам, какими бы они ни были, не имеет. Здесь я просто хочу задать пару, не то чтобы уточняющих, но просто вопросов, которые возникли у меня по ходу. Я не знаю, чему они помогут и помогут ли вообще, но тем не менее, с учетом всех аргументов, всех фактов, которые высказывали оба оппонента, сначала вопрос Вадиму. Вадим, обесценивая 4 титула Себастьяна, потому что они были добыты за рулем одной, по сути, машины, потому что они были добыты за рулем сильной машины. Прочее, прочее, на самом деле, дальше можно перечислять то, что ты сам говорил, и в этом нет смысла. Как ты относишься к каждому из его оппонентов, особенно к тем, которые выступали на либо одинаковой вообще машине, как Марк Вебер, либо на, как минимум, не сильно-то проигрывающей, вроде Алонса, вроде Льюиса, который более-менее отвалился в 10-м, но тем не менее, и вроде Баттона, который его вообще обыграл в 9-м году.
Я просто не сразу понял, кого ты имеешь в виду. Ты так сначала Вебера, Вебер как бы напарник по команде, а потом Тендер решил пройтись по всем остальным. Всегда надо по-разному оценивать противостояние между гонщиками, гоняющими за одну команду, и гонщиками из разных команд, потому что у гонщиков из разных команд есть еще и некоторые технические отличия, агрегаты, на котором они ездят. По поводу Вебера, ну, я могу это сказать здесь, это никакой не секрет. Мы буквально в тот вечер, когда нам не удалось записать, мы с тобой на работе обсуждали самого сильного второго номера в истории Формулы-1, вот, ну, современной истории Формулы-1. И про Вебера тоже вспоминали, но потом, продолжая готовиться к этому выпуску все больше и больше, мне кажется, Вебер никогда бы не стал чемпионом на этой машине. Во всяком случае, многократным чемпионом на этой машине. Эта машина слишком идеально подходила вот под человеку, который стал на ней чемпионом. Возможно, это просто вот идеальное. Я забыл это слово, напомните, когда там одни в животном мире существуют с другими животными, и вот взаимовыгодно.
Симбиоз.
Да, вот это идеальный симбиоз был Себастьяна Феттеля, Эдриана Ньюи и так далее. По поводу остальных, Алонсо, который лишился чемпионского титула благодаря Петрову, я думаю, можно не обсуждать. А Хэм...
Нет, он не совсем благодаря Петрову, это...
Когда я говорю, что Алонсо лишился титула благодаря Петрову, я больше на самом деле шучу. То есть это такой уже устоявшийся мем. Алонсо лишился титула сам.
Вадим, вот давай просто вот опять момент, я, как говорится, не упущу иголку воткнуть. Когда ты спросил про Монцу 2008, я так... Немножко, знаешь, она из памяти довольно медленно всплывает. Но Абу-Даби 2010 я помню лучше, и поэтому у меня к тебе вопрос. Ты помнишь, почему Алонсо вообще оказался за Петровым?
Ну, он, по-моему, из боксов вернулся за ним.
Почему его именно так зазвали в бокс, а там, что он за Петровым оказался? Ты помнишь, это чем было мотивировано? Нет, не помнишь?
Нет, я на самом деле так сходу не помню, но я еще раз повторю, когда я произношу, что он проиграл титул сам, не из-за какого-то Петрова. Фраза, что он проиграл из-за Петрова, это просто попытка еще больше унизить Алонсо.
Феррари считал, и сам Алонсо, возможно, тоже, что они борются с Вебером, который приехал, как справедливо замечают в чате, лидером чемпионата в Абу-Даби. Они реагировали на пит-стоп Марка Вебера, и поэтому так загнали Фернандо.
Именно. И это ответ сразу на два вопроса, один из которых был полминуты назад, а другой был во вступительном слове. Во вступительном слове было, что Вебер был такой слабый там пилот, что у Феттеля были слабые напарники, он не был слабым пилотом. Это мнение Ньюи в его книге. ты можешь посмотреть, открыть книгу «Как построить машину», что пишет Ньюи про Вебера. Он пишет, что, по-моему, кажется, в среднескоростных и скоростных поворотах Вебер был даже лучше, чем Фетт. Он мог стать чемпионом, потому что, как правильно было замечено, он приехал впереди... Ну, я не помню. У меня почему-то было ощущение, что в Абу-Даби 2010 Алонсо, по-моему, приехал лидером чемпионата. Но могу ошибаться. Может быть, Дима прав.
Нет, Вебер. Это даже не я прав, это вообще Володя Черемисин, что-то напомнил.
Но то, что Вебер к последней гонке сезона был впереди Феттеля в зачете, это я 100% помню. И его победа считалась даже более вероятной. Это все как раз объяснялось, что Вебер, он более старший, более опытный, менее вот такой нервный. И это все-таки вот он вот пережмет. Феттелю не хватит нервов. Это ответ на вопрос, мог ли он стать чемпионом. Он без одной гонки, ну... Как бы-то вот так.
Я, на самом деле, потом исправился и сказал, что он, скорее всего, не стал бы многократным чемпионом, а когда я говорил, что Вебер не самый сильный соперник, я тогда еще провел сравнение, что DC, скорее всего, уделал бы Феттель и никогда бы не дал бы ему стать многократным чемпионом. У тебя, Дим, еще вопрос к Павлу, правильно?
Да, это последнее, что я хочу сегодня сделать. У меня, на самом деле, вопрос, который, возможно, предполагает более короткий ответ, хотя это про альтернативную историю. Потому что вот мы предположим, что не происходит ситуации с Дэном Рикардо, которая сложилась, когда он Феттеля немножко размазал, ну и это более-менее объективная штука в 2014 году. Не суть здесь размазал, не размазал. Просто отчасти из-за того, что Рикардо визуально произвел куда более эффектное впечатление в 2014 году, Феттель сдрапал Феррари. Или перешел в Феррари, как угодно. Я чуть более резкие слова использую, но фиг с ним. Рассмотрим альтернативную историю, в которой не произошло Рикардо, в которой либо Вебер остался, либо появился другой напарник, который проигрывает явно или нет. Получилась бы у Феттеля такая же едва ли не династическая история, которая в итоге получилась у Льюиса Хэмилтона сейчас в Мерседесе. С кучей титулов.
Если бы он остался в Редбуле с напарником, который бы ему там, как там, в 2013 году Феттель снаряды подносил, нет, конечно. Ну, неважно, но Вебер бы остался. Как это могло продолжиться, если мы все видели, какой был двигатель Рено в гибридную эпоху? Было бы то же самое, что даже если бы Феттель не терял мотивацию, выжимал бы 100%, под него бы там запилили абсолютно автомобиль, там, компенсировав вообще все проблемы. Ну, мы все видели, это просто было бы то же самое, что происходит с Ферстаппеном год за годом. Это, ну, просто как бы потерянные годы. То есть эпическое превозмогание, вот реально не в шутку, а всерьез, с таким же результатом, как у Ферстаппена. Поэтому, ну, не было бы там такой истории. Чудес не бывает. Формула-1 – технический вид спорта. Но, опять же, есть пример хороший, я там его людям объясняю. На многих трассах современных Формулы-1, если посмотреть, сложить время круга на ну, по длине трассы, оно составляет 100 секунд. Ну, вот это, грубо говоря, 100%. Ну вот считай, например, в прошлом году там типовой проигрыш Боттаса Хэмилтону, там 1/10, ну там 2/10. Проигрыш Астон Мартина прошлогоднего там Мерседесу, секунда. То есть машина это 1%, а гонщик это там доли процент в случае Боттаса и Хэмилтона. Поэтому, конечно, там ничего бы не было абсолютно, останься там Феттель с Вебером, ну было бы то же, что и было. У Red Bull. Две победы, там, одна победа. И в итоге все равно бы Феттель либо на пенсию ушел, либо в Феррари. Но с версией, что он сбежал от Рикьярда, ты знаешь, я встречал мнение, кстати, английских журналистов, что он специально так ездил в 2014 году, чтобы воспользоваться пунктом в контракте еще убедительнее, который позволял ему в случае неконкурентоспособности Red Bull расторгнуть контракт. Поэтому, поскольку хороших стримов без конспирологии не бывает, вот конспирология.
Ну, конспирологии у нас так хватает. Ты же не просто так здесь оказался, ты, скорее всего, сам это знаешь. Что ж, спасибо еще раз за эту беседу. Было интересно. На сегодня это все. Ведущим этого безобразия был Дима Искрич. До скорой встречи. Имола вот-вот уже. Всем спасибо, всем пока.
Да, я был рад, что этот формат сложился. Возможно, будем его продолжать. Да, всем спасибо.
Да, всем до свидания.